Глава третья, в которой происходит воссоединение семьи. Толстый Чарли улетел домой в Англию, во всяком случае, к тому дому, какой у него вообще имелся. Когда с чемоданчиком и большой оклеенной скотчем картонной коробкой он прошел через таможню, то увидел в зале ожидания Рози. Она крепко его обняла.
«Как прошло?»
Он пожал плечами. «Могло быть и хуже».
«Теперь тебе незачем волноваться, что он не приедет на свадьбу и поставит тебя в неловкое положение».
«Это точно».
«Мама говорит, в знак уважения нам следует отложить свадьбу на несколько месяцев».
«Твоя мама просто хочет, чтобы мы отложили свадьбу и точка».
«Ерунда. Она считает тебя завидной партией».
«Твоя мать не назвала бы завидной партией Брэда Питта, Билла Гейтса и принца Уильяма в одном лице. На свете нет человека, достойного стать ее зятем».
«Ты ей нравишься?»
Как послушная дочь и без тени убежденности сказала Рози. Ни для кого не секрет, что толстый Чарли не нравился ее маме. Мама Рози казалась клубком нервов, натянутых из-за невесть откуда взявшихся предрассудков, фобий и враждебности. Она жила в великолепной квартире на Уимпл-стрит, где в гигантском холодильнике прозябали лишь бутылки с витаминизированной водой и ржаные хлебцы. В вазах на антикварных сервантах возлежали восковые фрукты, с которых дважды в неделю сметали пыль. При первом своем посещении этой квартиры толстый Чарли один такой надкусил. Он крайне нервничал и, не зная, чем занять руки, взял яблоко, крайне реалистичное, надо сказать, и его надкусил. Рози, гримасничая, подавала ему отчаянные знаки. Выплюнув в руку кусок воска, толстый Чарли подумал, не сделать ли вид, что он любит восковые фрукты, или, может, лучше изобразить, что с самого начала знал, что оно искусственное, и лишь хотел рассмешить. Однако мать Рози подняла бровь, забрала у него остатки яблока и отрывисто объяснила, сколько стоят сейчас настоящие восковые фрукты, если вообще удается их найти, а после бросила объедки в корзинку для мусора. Остаток визита он просидел на краешке дивана. Вкус во рту у него был такой, словно он съел свечку, а мать Рози не спускала с него глаз, дабы он не посмел отведать еще какой-нибудь из ее драгоценных плодов или попытался обглодать ножку чиппендейловского стула. На сервантах в квартире матери Рози стояли большие цветные фотографии в серебряных рамках. Рози ребенком, родители Рози. Толстый Чарли внимательно их изучил, стараясь отыскать разгадку великой тайны, которая являлась сама Рози. Ее отец, который умер, когда Рози не исполнилось и 15, был огромным толстяком. Начинал он как повар, потом выбился в шеф-повара и, наконец, открыл собственный ресторан. Фотографии запечатлели его элегантным, одетым с иголочки, точно перед каждым снимком над ним потрудился целый отдел дорогого мужского магазина. Он был круглым и улыбчивым, и локоть держал согнутым, чтобы мать Рози могла положить на сгиб руку.
«Он изумительно готовил», — сказала Рози.
На фотографиях мать Рози была соблазнительной и улыбчивой. Теперь, 12 лет спустя, она походила на исхудавшую до скелета актрису Эрту Кит, и толстый Чарли ни разу не видел на ее лице улыбки. «Твоя мама что, вообще никогда не готовит?» — спросил после того первого визита толстый Чарли.
«Не знаю. Никогда такого не видела».
«Чем же она питается? Не может же она жить на хлебцах и воде?»
«Наверное, заказывает что-нибудь на дом».
Толстый Чарли решил, что уж скорее мама Рози вылетает по ночам летучей мышью, чтобы сосать кровь у спящих младенцев. Однажды он изложил эту теорию Рози, но она не увидела в ней ничего смешного. Мать Рози сказала дочери, мол, уверена, Чарли женится на ней ради денег.
«Каких денег?» — спросила Рози.
Мать обвела рукой квартиру, охватив этим жестом восковые фрукты, антикварную мебель и картины на стенах, и поджала губы.
«Но это же все твое!» —
пылко возразила Рози. Она ведь жила на зарплату, работая в одном лондонском благотворительном обществе, а зарплата у нее была маленькая, поэтому Рози то и дело залезала в деньги, которые отец оставил ей по завещанию. Так удавалось оплачивать скромную квартирку, которую Рози делила с чередой австралиек и новозеландок, и на подержанный Volkswagen Golf. По дороге к дому толстого Чарли Рози решила, что надо сменить тему.
«У меня отключили воду. Во всем здании».
«Это почему?»
«И за миссис Клингер этажом ниже». Она заявила, мол, что-то подтекает.
«Скорее всего, сама миссис Клингер».
«Чарли! А потому, ну, можно мне сегодня принять ванну у тебя?»
«Тебе потереть спинку».
«Чарли!»
«Ладно, ладно, нет проблем». Не отводя глаз от багажника, идущей впереди машины, Рози вдруг сняла руку с рычага передач и сжала лапищу толстого Чарли.
«Мы и так скоро поженимся»,
— улыбнулась она. «Знаю», — отозвался толстый Чарли.
«И тогда у нас на все будет уйма времени, верно?»
«Уйма», — согласился толстый Чарли.
«Знаешь, что сказала однажды мама?» — спросила Рози.
«Снявши волосы, по голове не плачут».
«Вовсе нет. Она сказала, что если бы в первый год своего брака семейная пара клала по монетке в банку всякий раз, когда занимается любовью, и вынимала по монетке всякий раз, когда занимается любовью в последующие годы, то банка никогда не опустела бы».
«Иными словами...»
«Интересно, правда? Приеду в 8 с моим резиновым утенком. Как у тебя с полотенцами?» «Понятно. Привезу свои».
Толстый Чарли сомневался, что наступит конец света, если случайная монетка упадет в банку до того, как они свяжут себя узами и разрежут пирог. Но у Рози было собственное мнение на этот счет, и делу конец. Банка оставалась совершенно пустой. Есть один минус в раннем возвращении домой после краткой отлучки. Если прибываешь утром, не знаешь, чем занять остаток дня. Толстый Чарли был из тех, кто предпочитает работать. А лежание на диване под обратный отчет по телевизору неизменно напоминало ему о тех периодах, когда он вливался в братство безработных. Вот и сейчас он решил, что самым разумным будет вернуться на работу на день раньше. В Олдвичском офисе агентства Грэхэма Хорикса на пятом и самом верхнем этаже он снова почувствует себя в центре событий. Будут интересные разговоры с коллегами в комнате отдыха. Все прелести жизни развернутся перед ним, величественные в своем многообразии, неумолимые и упорные в своей деловитости. Ему будут рады.
«Тебя же ждали только завтра», —
неласково сказала секретарша Энни, увидев на пороге толстого Чарли.
«Я всем объясняла, что до завтра тебя не будет. Тебе столько звонили».
Похоже, ее это совсем не радовало. «Не смог удержаться».
«То-то и видно», — фыркнула она. «Свяжись с Мэф Ливингстон. Она каждый день звонит».
«Я думал, ею занимается сам Грэхэм Хорикс».
«Но, кажется, он передал ее тебе. Подожди минутку». И она снова отвлеклась на телефонный звонок.
Грэхэма Хорикса всегда называли по имени и фамилии. Никаких мистеров Хориксов. Никакого дружеского Грэхэм. Это было его агентство. Оно представляло знаменитости и брало свой процент за честь, какую оказывало, их представляя. Толстый Чарли прошел в свой кабинет, крошечную комнатенку, которую делил с несколькими каталожными шкафами. На экране его компьютера красовалась желтая самоклеющаяся бумажка с «Зайдите ко мне, ГХ», поэтому он отправился по коридору к громадному кабинету Грэхэма Хорикса. Дверь была закрыта. Толстый Чарли постучал, а потом, неуверенный, раздалось из-за нее что-нибудь или нет, толкнул дверь и просунул в щель голову. В комнате было пусто. Там вообще никого не было.
«Привет», — позвал вполголоса толстый Чарли.
Ответа не последовало. Однако в кабинете царил беспорядок. Книжный шкаф был отодвинут от стены под странным углом, и из-за него доносились какие-то удары, словно бы молотком. Как можно тише прикрыв дверь, толстый Чарли вернулся за свой стол. Зазвонил телефон, он поднял трубку.
«Грэхэм Хорикс на проводе, зайдите ко мне!»
На сей раз Грэхэм Хорикс сидел за письменным столом, а шкаф был прижат к стене. Сесть толстому Чарли не предложили. Грэхэм Хорикс был средних лет человеком с очень светлыми, редеющими волосами. Если бы при виде Грэхэма Хорикса вам на ум пришел Харюк Альбинос в дорогом костюме, вы были бы недалеки от истины.
«Вернулись, как вижу», — сказал Грэхэм Хорикс.
«Да».
«Да», — согласился толстый Чарли, а потом, поскольку Грэхэм Хорикс как будто не спешил обрадоваться его раннему возвращению, добавил:
«Извините».
Грэхэм Хорикс поджал губы, вперился в какую-то бумагу у себя на столе, снова поднял глаза.
«Мне дали понять, что до завтрашнего дня вы не вернетесь. Рановато явились, а?»
«Я хотел сказать, я... уже утром прилетел, из Флориды, и решил прийти. Уйма дел. Покажу, что готов работать, если вы не против».